Бишкекте саат 19:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 6-июнь, күнгө жекшемби. Кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кыргызстанда Кумтөр кенидеги коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында бир нече мурдагы жетекчилер кармалды. Алардын ичинде экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов да бар.
Бабанов эми эл бир эми чыгып атат, бул эми мындай эмдеп күчүнө кирип турган учурда саясаттачы. Түрмөнү отурса отуруп чыгып болот деп алып курчуш керек да бул.
Буга улай Кумтөр кенидеги мыйзамсыз берилген 16,000 гектардан ашуун жер тилкелеринин тагдырын иликтейбиз. Бул боюнча кылмыш ишин атайын кызмат иликтеп жатат.
Как заставляли принимать такое распоряжение?
Мамлекеттин башында турган жетекчилерге чейин аралашкан, качан, кимге чалып, эмне дешкен, эмнени сүйлөшкөн, мындай чечимди кабыл алууга ким кантип мажбурлаган? Баары бар.
Азаттыктын толкунунда болуп туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов, эң оолу кыска жаңылыктар менен кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын жай тургундарына каршы Тажикстан бийлиги аскердик кылмыш кылганы үчүн тергөө жүргүзүү өтүнүчү жазылган кат эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна жиберилди. Бул тууралуу юрист коргоочу Сания Токтогазиева Азаттыкка бүгүн 6-июнда билдирди. Буга чейин эл аралык Human Rights Watch уюму 28 апрелде кыргыз тажик чек арасында башталган куралдуу кагылышта аскердик оор куралдар колдонулуп, андан карапайым эл жабыркаганын белгилеген. Кыргыз тажик чек арасындагы 28-29 апрелдеги жана 1 майдагы куралдуу жаңжалда 36 кыргыз саны курман болду. Анын ичинде 2 бала, 180 ашуун адам жаракат алды. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий жарыяланды. Чоң Алайда коопсуздук үчүн үйлөрүнүн район борборуна эвакуацияланган адамдар үйлөрүнө кайтышты. Бул маалыматты районунун акими Темирболот Абыкеев Азаттыкка билдирди.
Карат коргондун жаштары машине менен бүт иреттеп жакшынакап келип кайра элдерди кечээ мына жайгаштырып коет. Биз азыр мына ошол жерде бүгүн кайра келип эл менен жолугуп атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин элдер кандай жайгашып жайлап келсе бүгүнкү ошондой эле.
Чоң Алай районунун Жекенди айыл өкмөтүнүн Жекенди, Кара Тейит, Карамык, Чулу, Шибел айылдарынын тургундары 4-июнь күнү коопсуздук максатында район борборуна эвакуацияланган болчу. Кыргызстандын чек ара кызматы билдиргендей, бүгүнкү күнү аймакта абал тынч. 6-июнда Кыргызстанда коронавирус жуктурган 337 жаңы учур катталды. Коронавируска каршы штабтын маалыматына караганда бул лаборатория алчактан тастыкталгандары гана. Алардын ичинде Бишкекте 126, Ош шаарында 62, Чүй облусунда 36, Ошто 45, Таласта 1, Нарын облусунда 5, Ысык Көлдө 21, Жалабатта 33 жана Баткен облусунда 8 адам. Ошону менен Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын жалпы расмий саны 106973 адамга жетти. Оорудан жалпы 100447 адам айыкты. Элдеттен көз жумгандардын саны 1847 адам. Сапат билим берүү мекемесинин президенти биринчи күндөн бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инандыны издөө иштери уланууда. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ал эми Инандынын жубайы Рейхан Инанды күйөөсү Бишкектеги түрк элчилигинин имаратында кармалып турат деген маалымат алганын билдирүүдө. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги бул билдирүүлөргө комментарий бере элек, алар менен байланышууга бүгүн мүмкүн болгон жок. Орхан Инандынын эшиги ачык кылган машинеси 1-июнга караган түнү таңга жуук өзү жашаган үйдүн короосунан табылган. Кыргызстанда 20 ашуун Сапат жеке лицейинин эл аралык Алатоо университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды теги түркиялык Бишкекте иштеп Кыргызстандын жарандыгын алган. Токтогул суу сактагычында суу көбөйө баштады. Өлкөнүн башкы суу чөчөгүндөгү суунун көлөмү 6-июнга карата 10.4 миллиард куб метрге жетти. Бул тууралуу электр станциялары мамлекеттик ишканасы кабарлады. Март айынын аягында суу сактагычтагы суунун көлөмү 8 миллиард куб метрге чейин азайган. Токтогул суу сактагычына жалпы 19.5 миллиард куб метр суу батат. Дүйнөлүк ири IT корпорациялар салыкты эми жаңыча төлөй башташат. Санарип салыгынын реформасына ылайык Google, Amazon жана башка ири IT корпорациялар салыкты мурдагыдай өзүлөрү катталган жерде гана эмес, киреш алган жеринде да төлөөгө милдеттендирилди. Буга чейин көптөгөн IT корпорациялар салык аз төлөнгөн өлкөлөрдө каттоого турушканы кабарланган. Мындай чечим чоң 7 тобунун каржы министрлери жана бир катар эл аралык каржы уюмдарынын катышуусунда Лондондо өткөн жыйында кабыл алынды. BBC'нин маалыматына караганда, кирешеси 315 миллиард долларлык Microsoft компаниясынын Ирландиядагы филиалы бул өлкөгө бир тыйын да салык төлөбөй келген. Анткени компания расмий түрдө Бермудда катталган. Кыргызстандык футболчулар Жапониядагы уюштуруу иштерине нааразы болушууда. Футбол командасынын башкы машыктыруучусу Александр Крестинин Жапонияда пандемия шарттарынан улам машыгууга мүмкүн болбой жатканын билдирүүдө. Анын айтымында Кыргызстандык футболчулар Бишкектен тест тапшырганда баары таза чыккан, Жапонияда бирөөнөн вирус аныкталды деген негиз менен жалпы командага машыгууга уруксат берилген эмес. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2022-жылы боло турган футбол боюнча дүйнө чемпионатына тандоо оюндарына катышуу үчүн 2-июнда Жапониянын Осака шаарына жөнөп кеткен. Футболчулар Осакада 7-июнда Монголия, 11-июнда Мьянма жана 15-июнда Жапониянын оюнчулары менен беттешет. Башкы машыктыруучу Александр Крестинин жетектеген курамада 25 футболчу бар.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында да бар. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, Талас, Ысык Көл, Нарын, Чүй, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 16-21, күндүз 33-38, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус ысык болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз өткүн өтөт. Борбордо абанын табы түнкүсүн 19-21, күндүз 35-37 градуска чейин жетет. Кыргызстанда Кумтөр кенидеги коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында бир нече мурдагы жетекчилер кармалды. Алардын арасында экс-премьер-министр, Республика партиясынын негиздөөчүсү, 2017-жылы президенттик шайлоого катышкан Өмүрбек Бабанов да бар. Улуттук коопсуздук комитети Бабанов 2011-2012 жылдары өкмөттүн башында турганда ири алтын кенди иштетүүдө мыйзам бузган деп айыптап жатат. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандагы эң ири алтын кен Кумтөрдүн 30 жылдык тарыхында чуудан башы чыкпай жүрөт. Кендеги коррупциялык иштер тууралуу бир нече мурдагы жогорку жетекчилер, учурдагы жана экс-депутаттар камалды. Алардын арасында экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов 2011-2012 жылдары өкмөттү башкарып турганда мыйзам бузган деп шектелүүдө. Улуттук коопсуздук комитети Бабановго кандай кине коюлганы тууралуу толук билдирген жок. Атайын кызматтын расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева тергөө учурунда алынган далилдердин негизинде иш козголгондугун айтып чектелди.
Так сообщалось ранее, да, межведомственное следствие.
Тергөө учурунда алынган далилдердин негизинде 2021 жылдын 31 майында Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319-биринин 2-чи бөлүмү коррупция фактысы боюнча кылмышка шектүү делип мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов кармалды.
Бабанов жана анын тарапкерлери бул айыпты четке кагууда. 2-чи майда саясатчы бөгөт чарасын аныктоо үчүн коопсуздук кызматкерлеринин коштоосунда сотко кирип баратканда
бардыгы абсурд. Единственный пример, который Кумтөрдөн 16 000 мамлекетке алган. Полный абсурд. Түшүнүксүз иш болуп атат. Кудай буйруса мен өлөм, сотто жашынтай чечти
деп журналисттерге айтып калганга үлгүрдү. Бишкектин 1-чи май райондук соту Бабановду 2 айга атайын кызматтын тергөө абагында кармоо чечимин чыгарды. Саясатчынын адвокаты Амантур Абдрахманов Бабановго тагылган айып тууралуу буларды айтты.
Айыпта андай эч кандай эме жок. 150 миллион алды деген анан тигил бул деген эч кандай айып жок. Шектүү боюнча билдирүү жазган да тергөөчүчү. Анда эч кандай маалымат жок ал боюнча. Бул жөн эле фейк болуп атат да. Бизге берген кагаздардын негизинде Алатоо финанс боюнча эч кандай маалымат жок.
Адвокат кошумчалагандай, Бабановго мурдагы премьер-министр кезинде Сентараголдко жан тартып, ыңгайлуу шарт түзүүгө көмөктөшкөн деген айып коюлуп жатат. Ошентип 15 жылдан бери саясатка активдүү аралашып, айрыкча акыркы 4 жылда улам бир кылмыш иши боюнча суралып келген Өмүрбек Бабанов камакка алынды. Соңку жылдары экинин бири болуп, башынан ар кыл окуяларды өткөргөн саясатчынын мындай ишке кириптер болушуна коомчулукта пикир бир кылка эмес. 50 жаштагы Өмүрбек Бабанов саясатка аралашканга чейин иришкер катары бутуна турган. Алгач Казакстанда, андан соң Кыргызстанда күйүүчү май бизнес менен алектенип байлык топтогон. Муну өзү да жашырбай 2000-чи жылдардын башында өлкөдөгү эң ири мунай компаниясына ээлик кылганын айткан жайы бар. Бабанов 2005-чи жылы Кара Бура районунан Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланып, чоң саясатка киришкен. Март инкылабынан кийинки олку-солку маалда жаш депутаттардын бири Бабанов президент Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы оппозициячыл күчтөрдүн нааразылык акцияларына жигердүү катышты. Дал ошондо коомчулуктун калың катмарына жаңы муундагы саясатчы катары таанылып баштаган. Оппозициялык реформа кыймылынын лидерлеринин бири катары бийликтин конституциялык реформа жүргүзүү аракетин сындап чыккан. Ушундай оппозициячыл дем менен 2007-жылдагы парламенттик шайлоого Алмазбек Атамбаев жетектеген социал-демократиялык партиянын тизмесин баштап барган, бирок депутаттык мандатын партиялашы Роза Отунбаевага берген. Ошол жылы алгач жолу саясаттан кеткенин жарыялаган. Андан көп өтпөй 2009-жылдын башында президент Бакиевтин сунушу менен биринчи вице-премьер-министр болуп тайындалган. Бабановдун чечими оппозициядагы социал-демократтардын нааразылыгын жаратып, өзү партиянын катарынан чыгарылган. Вице-премьерлик кызматта 7 ай гана иштеген соң кетип, 2010-жылкы апрель инкылабына чейин ишкерлик менен алектенди. 2010-жылдагы бийлик алмашуудан кийин Республика партиясын түптөп парламенттик шайлоого аттанды. Жогорку кеңешке өтүп келген 5 партиянын бири болду. Курамына жалаң ишкерлер кирген, партиянын жеңишин акча менен байланыштыргандар да болгон. Парламентте башкаруучу коалицияны курап, өкмөттү түзүүдө Бабанов башкы ролду ойноп, саясий оюндарга батыл кирген. Кыргыз саясатындагы таасирдүү фигуралардын бири Өмүрбек Текебаев Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор программасында ат уйкаш кесиптешине ошол маалда өз насаатын айткан эле.
Александр Македонскийдин армиясында надаш болгон экен, Александр деген. Коркок экен. Анан Александр Македонский бир күн чакырып айтыптырды. Же корконуңду токтот, жаатыңды өзгөрт. Болбосо элдер мени чаташтырып атат депчи. Мен өмкөгө мындай деп айтат элем. Чоң жолго чыгып турсун, бекем бол. Менден үйрөн. Устатыңан керек болсо аш.
Өмүрбек Текебаевдин бул кеңешин Өмүрбек Бабановдун кийинки 10 жылдагы саясий жолунда дагы дала эскеришти. 2011-жылдын аягында коалициялык өкмөт түзүлдү. Парламенттик башкарууга жаңы өткөн Кыргызстанда классикалык мааниде Бабанов гана чыныгы коалициялык өкмөттү башкарганы айтылып келет. Көп узабай парламентте оппозициячыл азчылыктын лидери Камчыбек Ташиев менен Өмүрбек Бабановдун тиреши ачыкка чыккан. Ташиев өлкөгө радиациялык көмүр ташылып келгенине өкмөт башчыны айыптаган эле. Дал ушул учурда жогорку кеңештин депутаттары Кумтөр кени боюнча парламенттик комиссия түзөт. Ал кездеги депутат Садыр Жапаров жетектеген комиссия иликтөөсүнүн жыйынтыгын парламент 2012-жылдын июнь айында карап, корутундуну четке кагат. Мындан аз өтпөй эле ошол жылдын августунда Атамекен фракциясы Өмүрбек Бабанов түрк компаниясынан баасы 500 миңден 1 миллион 300 миң долларга чейин турган Айландер аттуу аргымакты пара алганын айтып чуу көтөргөн. Бабанов фракциялаштары менен апрель окуяларындагы талап тоноочулукту кайра козгоп, талап тоноочулукка атамекенчилерди айыптаган. Ошентип саясий тиреш күчөп, акыры Бабановдун кызматтан кетиши менен аяктаган. Андан соң Бабанов кайрадан бизнес менен алектенип, Орусияда кытайлык инвесторлор менен бирге ири цемент заводун түптөгөн. 2015-жылдагы шайлоодо анын Республика партиясы бир кездеги саясий каршылашы болгон Камчыбек Ташиевдин Атажурт партиясы менен тандем болуп катышты. Марага экинчи болуп келгени менен тандем шайлоодон кийин тез эле ыдырады. Ташиев парламентке келбей калды. Өмүрбек Бабанов 2017-жылдагы президенттик шайлоодо негизги талапкерлердин бири эле. Буга чейин мамилелеш болгон президент Алмазбек Атамбаев Бабановду ачык да тымызын дагы шайлоо жакындаганда сындай баштады. Атамбаев өз талапкери Сооронбай Жээнбековду ачык эле сүрөөгө алган. Өнөктүк маалында талапкер Бабановдун казак президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушканы кыргыз-казак соода согушун туттанткан окуяга да айланган. Президенттик шайлоодо Бабанов шайлоочулардын 33% ашык добушун алды. Тактап айтканда 560 миңден ашык жаран өз колдоосун билдирген. Шайлоо бүткөндөн кийин жеңип чыккан Жээнбековдун башка атаандашына бир нече кылмыш иши козголду. Андан көп узабай Бабанов Орусияга чыгып кетип, саясаттан кеткенин жарыялады. 2019-жылы өлкөдө саясий абал кызган кезде Москвадан мекенине келеткан убада кылып, бирок август айында экинчи аракеттен кийин гана келди. Кыргызстанда саясатка аралашпай УКМК менен Финполицияга баймабай суракка барып турду. Былтыр октябрдагы бийлик алмашууда саясатка кайтып келгендигин жарыялаган. Элдик толкундоонун алдында жүргөн саясий күчтөр Бабановду премьер-министрлик кызматка да көрсөтүшкөн. Бирок бул аракеттен майнап чыкпагандан кийин октябрда абактан чыгып келип, бийликке отурган Садыр Жапаров менен кызматташа баштады. Быйыл январда өткөн президенттик шайлоого катышпай, Садыр Жапаровдун талапкерлигин колдой тургандыгын билдирген. Мындан соң Бабанов мурда козголгон кылмыш иштери боюнча суракка чакырылды. Быйыл мартта мамлекеттик бюджетти колдоо үчүн депозиттик эсепке өз ыктыяры менен 100 миллион сом которуп берген. Аны менен мурдагы бийликтин тушунда козголгон кылмыш иштери токтотулду. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Бабановдун мыйзам бузганы далилденбегендигин билдирген эле.
Өмүрбек Токтогулович иштери боюнча көптөгөн изилдөөлөр жүрдү. Алар биринчиден ал изилдөөлөр финансовый полицияда жүргөн мурда бизге чейин. Финансовый полициядан кийин ал иштердин баары бизге өткөн. Биз дагы 2 ай 3 ай текшердик бардыгын. Баарын карап чыктык. Жана биздин тергөөчүлөр ушундай чечим чыгарышты. Бул жерде личный жеке Бабановдун жанын туугандарынын эч кандай ушул жерге мындай бир чоң эч ким зыян келтирбегендиги аныкталды. Так, аныкталды. Анан кийин Бабанов менен сүйлөштүк, жардам берди. Бюджетке жардам берди, бере берсин. Ким берем десе биз отказ кылбайбыз.
Бабанов кунтөр чуусу кайра көтөрүлгөнчө саясий айдыңда байкалган эмес. Коомчулукта бийлик менен жакшы мамиле түзгөн Бабановдун камак алынышынын артында эмне турат деген суроо талкууланууда. Саясатчы Бектур Асанов учурдагы бийлик өз рейтингин көтөрүү үчүн буга чейинки макулдашууларды бузду деген пикирде.
Эки маселе бар да бул жерде. Элдин көңүлүн тынчытып өздөрүнүн жеке рейтингин өстүрүү, себеби Бабанов камабай туруп башканы камабай турган болсо анда эрешилмек эмес. Мукумдор боюнчачы. Экинчиден баягы анча мынча баарыбир саясатчы, саясий топ, саясий клан дарды ошол баш көтөрүбүз кылуу деп ойлойм мен.
Ошол эле кезде Бабановдун камалышы анын кийинки саясий карьерасына кандай таасир тийгизет деген суроо да жаралууда. Анткени кыргыз саясатчылары үчүн абакта отуруп чыгуу, бийликке келүү үчүн атайын даярдыктан өтүүдөй сыпатталып калган. Эксперт Азим Азимов Бабановдун азыркы жагдайы анын саясий ишмердигинин аныктоочу көрсөткүчү деген ойдо. Ал эми саясат талдоочу Сейтек Качканбай болсо, соңку окуялар Бабановдун мындан аркы саясий тагдырын аныктайт деген пикирде.
Ошончо туруктуу бир электорату бар да, баарыбир дагы делечи мынандай массалык али шанс бар да, себеби Бабанов эми 51 эми чыгып атат, 51 чыгып атса бул эми мындай эң деп күчүнө кирип турган учурда саясаттачы. Болоттой болуп курчуш керек да, бул азыр ошо түрмөнү отурса отуруп чыгып ал жерде сынбай уже олуттуураак сүйлөп кылыгы менен көп көрсөтүш керек да, эми андай мындай нерсеничи, баягы характер көрсөтөт деген нерсе бул сөзсүз эле сүйлөп коюу эмес да, бул экрангачы. Бул ушундай нерселерден өтүп анан бирдиктүү баалуулуктарды алдыга түртө турган бир нерсеси болуш керек да.
Кыргызстанда Өмүрбек Бабанов эң бардар ишкер катары таанымал. Ал Кыргызстан банкы, Азия мол соода борбору, Рион базары сыяктуу ири ишканаларга ээлик кылат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун бири эстеп алыңыз. Чек ара кызматы Чоңгул районунда кыргыз тажик чек арасында кырдаал тынч экенин кабарлады. Коопсуздуктан улам район борборуна эвакуацияланган тургундар кайра үйлөрүнө жеткирилди. Кыргызстандык укук коргоочулар апрелдин аягында Баткендеги окуя боюнча Тажикстан бийлигин аскердик кылмыш кылганы үчүн тергөө жүргүзүү өтүнүчү менен генералдык кылмыш сотунан прокуроруна кайрылышты. 6-июнда Кыргызстанда коронавирус жуктурган 337 жаңы учур расмий катталды. Нигерия өкмөтү 4-июндан тартып Твиттерге тыюу салып, анын колдонуучуларын камоо тууралуу прокуратурага көрсөтмө берди. Лукашенкага каршы туруктуу жана натыйжалуу санкцияларды талап кылгандар Польшада нааразылык акцияларын өткөрүүдө. Санарип салыгынын реформасына ылайык Apple, Google, Amazon жана башка ири IT корпорациялар салыкты мурункудай өздөрү катталган жерде эмес, кириши алган жерде да төлөөгө милдеттендирилди. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми кесиптешим Кубанычбек Жолдошов 2009 жылы Кумтөр Голд компаниясына берилип кеткен 16,000 гектардын жердин баянын уктурат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 22 январда мурдагы премьер министр Мухаммедкалый Абылгазыевке 2019 жылы Кумтөр Голд компанияга кен иштетүүгө мыйзамсыз жер берүү фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Абылгазыев 19 жылы 27 августта Сентера Голд менен 17 жылы бекитилген стратегиялык келишимди күчүнө киргизүүнүн алдында ага жалпысынан 26400 гектар жерди кен иштетүүгө бергени аныкталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 17 майда парламентте бул иш боюнча дагы бир топ жогорку кызмат адамдары жоопко тартыла турганын билдирген.
18 августа 2018 года Жетигузский района госадминистрации распоряжением номер 184 в пользу завода.
2018 жылдын 18 августунда Жетигуз районунун мамлекеттик администрациясында 184 номер менен катталган буйрутмага ылайык Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун пайдалануусуна жалпы аянты 24178 гектарды түзгөн жер тилкеси, анын 10070 гектары өндүрүштүк жер катары, ал эми 14108 гектары запас катары өткөрүлүп берилген. 2019 жылдын 20 февралында Жетигуз районундагы мамлекеттик кадастрдын филиалы тарабынан жалпы аянты 26 400 гектар жерди убактылуу колдонууга күбөлүк берилген. Анын ичинде 10 070 гектар өндүрүштүк жер катары, ал эми 14 108 гектар запас катары көрсөтүлгөн. Айыл чарбалык жоготуулардын жана алынбай калган пайданын алдын ала суммасы 390 977 566 сомду түзөт. Бул жерде да коррупциялык элементтер бар. Мамлекеттик администрациянын мындай чечимин кабыл алууга мамлекеттин башында турган жетекчилерге чейин аралашкан, качан кимге чалып эмне дешкен, эмнени сүйлөшкөн, мындай чечимди кабыл алууга ким кантип мажбурлаган, баары бар.
Кому звонили, о чем говорили, как заставляли принимать такое распоряжение и кто заставлял, то есть тоже имеется.
Соңку мамлекеттик комиссиянын корутундусунда Кумтөргө 94 жылы 15 жылга берилген 10 070 гектар жердин пайдалануу мөөнөтү 2009 жылы аяктап, 2010 жылы 25 мартта Данияр Үсөнов бир токтом менен аталган жер аянтын пайдалануу мөөнөтүн узартып, ага кошуп 16 330 гектар жер берилгени көрсөтүлгөн. Жалпысынан алганда берилген жердин көлөмү 26 400 гектарды түзөт. Кумтөр Голд болсо аталган жер 97 жылы эле лицензиялык аянт катары берилип, анын 10 000 гектарынан ашуунан кең казылып келгенин, ал эми 2009 жылы экөөнүн макамы бириктирилгенин айтып билдирүү жасап келген. Бирок Ысык Көл облусунун экс губернатору Эмилбек Каптагаев мурда берилген жердин мөөнөтү эле узартылбастан, ага кошумчада жер берилгени арткы мөөнөт менен мыйзамдаштырылганы учурунда аныкталганын белгиледи.
Мунагы үлүштү 16 000 гектар жерди берип көтөргөнүн айтпай, үлүштү көтөрдүк деп баатыр болуп атышат. А негизи алтын кендин жанагы сулкусу ошо кыйгачтап ошо заповедникти карай кирип кетет. Кумтөр иштей баштагандан баштап кийин 16 000 гектар алган жагын мыйзамсыз түрдө чалгындоо иштерин жүргүзүшкөн, бургулашкан да. Мен тэтиги 2002 жылы губернатордун биринчи орун басары болуп атканда дагы силер мыйзамсыз чалгындоо кылып атасыңар деп айтып сурап жооп ала албай койгом. А негизи ошончо жылдан берки геологиялык чалгындоонун жыйынтыгында ошол ген канчага көбөйүп атат, чалгындалган ген. Мисалы үчүн 94 жылга карата 945 тонна болчу. Анан канчага көбөйүп атат деген маалыматтын баары жок. Кумтөр анын баарын купуя кармап жашыруун деп бизге берген эмес. Бирок жанталашы 16 000 алып атышат. Ошого караганда бул жерде андан арык ген бар экени ошол чоң суроо да.
Кумтөрдү иликтеген убактылуу депутаттык комиссия 2012 жылы 16 330 гектар жердин бир бөлүгү Сарычат ЭРТ коругунун аймагынан Кумтөргө берилип кеткенин таап чыккан. Ошондо Бабановдун өкмөтү аны жокко чыгарып, бирок 2009 жылы 5 июндагы Чуденовдун кен казуу максатында коруктун чек арасын өзгөрткөн токтомун күчүндө калтырып койгон. Мамлекеттик комиссиянын корутундусуна ылайык, 2019 жылы 3 июлда Мухаметкалы Абылгазыев 2009 жылкы концессиялык макулдашуунун шарттарын сөзсүз аткарууну негиздеп, иш жүзүндө мурдагы премьер-министр Данияр Үсөновдун токтомун калыбына келтиргени тергөө учурунда белгилүү болду. Мухаметкалы Абылгазыев суракка кирип баратып, мыйзамсыз ишке барбаганын айтып, аны кайсы бир коррупциялык иштерге айыптоолорду четке каккан.
Күбө катары чакырыптыр, повесткасында ошондой жазылуу. Өткөндө мына жаңы өкмөттүн жетекчиси айтпадыбы, кээ бирлери качып кетип атат депчи. Качкандардын мен ойлойм эки себеби бар депчи. Биринчиси бул чын эле мыйзам бузгандар, экинчиси тергөөнүн өзү адилеттүү болушунан күмөнү барлар бар да. Ошолор катышы мүмкүн деп ойлойм да. Атак эми азыркы өкмөттүн жетекчиси Садыр Жапаров дагы, Камчы Бекташиев дагы айтып атат, бардык тергөөлөр адилеттүү болуш керек, биз өзүбүз ошонун курмандыгында болдук, биз ага жол бербейбиз деп атат. Мен азырынча ишенем ушул сөзгөчү. Ошон үчүн мен качайын өзүмдүн элимен жеримен кетейин деген оюм да жок. Эч кандай мыйзам бузууга барган эмесмин. Ошон үчүн мен бардык суроого жооп берүүгө даярмын.
Антке менен парламенттин экс вице спикери Кубанычбек Исабеков Кумтөргө мыйзамсыз жер берүү фактысы башында кандайча ачылганын айтып, бирок ага баа берүү кечеңдеп жүрүп отуруп, кайраанын Кумтөргө кайтарылып берилген табышмагынын жандырмагын төмөндөгүчө жандырды.
Кумтөрдүн борбордук юго запад анан сары төр деген үчөө биригип 10 070 гектар жерди беришкен акайыптарчы. Ал жерден жана 16 330 гектар жер боюнча азыр түздөн түз иш козготуп камаш керек. Атамбаев премьер министрге кайрылдым да, тетиги Данияр Үсөнов мыйзамсыз берип салды, тендери жок. Алар уже колдонуп атат тигини депчи. Ал жерде кызыл китепке кирген особо охраняемый жерлер кеткен. Ал жертигилер жолдорду салып казып талкалай баштаган ужечи. Мисалы Данияр Үсөнов эч кандай өкмөттүн чогулушун өткөрбөй туруп берип койгон экен. Мен муну 11 жылы алып токтомду таап алган, анан финпол карыз жазган. Муну силер иш козгогондо да жокко чыгарып өкмөткө сунуш тагылат. Ошондо Атамбаев премьер министр болуп калды. Мен ал кишиге да сунуш жаздым, жооп бербей койду. Анан мен сотко бергем. Ошондо 3 отурумунда утканбыз. А дегенде өкмөт дагы Бабанов премьер-министр болуп калган. Геология, кумтөр баары каршы болду. Мен айттым, бул деген тендери жок, эчтекеси жок, берилип калды. Жер налогу төлөнгөн жок, УПШНБ-ге да төлөнгөн жок. Такыр ушундай болуп калды, силер жокко чыгарылар муну депчи. Андан кийин өкмөт аткарбай атканда мен жогорку кеңештин 16 депутатына таратып берген бул материалды. Анан Бабановду парламент чакырып ошол эле кысмак алганда премьер-министр Бабанов жокко чыгарган бул токтомду. Анан ушундай мафия болуп атса, Абылгазиев кайра берип коюп атса, эмне Абылгазиев эмне президент Сооронбай Жээнбеков айтпай туруп берип коюп дештер. Бул жерде мен күлөм санаган маселелер бар.
Мамлекеттик комиссиянын отчетунда 2019 жылы 3 июлда Мухаммедкалы Абылгазиев бекиткен жалпы мамлекеттик маанидеги кент тилкелеринин тизмесине Сарычат Эрташ коругуна караштуу үч кошкон жана Сары Булак тилкелери да киргени токтомдо көрсөтүлгөн. Ал эми стратегиялык макулдашуу 27 августта күчүнө кирген. Анда 2009 жылдагы шарттарды сактоого кепилдик берилген. 2009 жылы 5 июнда экс премьер-министр Игорь Чудинов мамлекеттик коруктун мына ошол чегин кыскартса, Данияр Үсөнов аталган тилкелерди кошумча берилген 16330 гектардын ичинде кумтөргө берген токтомдорду бекиткенин мурда депутаттык жана мамлекеттик комиссиялар иликтеп аныктап чыккан. Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги 2010 жылы үч кошкон, Сары Булак, Тоголок, Сары Сай жана Жаңгарт тилкелеринин Сарычат Эрташ коругуна караштуулугун далилдеп геология агенттиги менен талашып келген. Бул тууралуу Кыргызстан аңчылык түзүмү мамлекеттик мекемесинин директору Сабырбек Чукумбаев Азаттыкка айтып берген жайы бар.
Ошондо биз охранный зонаны биз опыты кылабыз деп атканда каршы чыккан кат бул. Биз 2010 жылы могу жерди бизди тактап келип туруп, анан могу жерде жазган 74381 гектар чыгып калды деп айтып атпайсызбы? Ошондо биз муну кайра бекитип туруп, охранный зонасындагы опыты территория кылып алабыз деп туруп талашкан учурда биз геология кат киргизгенде геология бизге ушунча зотпай. Могу бир тимдей кылганбыз, жаңартат, месторождение ала албайт, могу жерди бербейбиз деп бизди геология калп айтпасам 4 жолу каршы чыккан. Эсена Маанов каршы чыккан 1-2 жолу. Чунуп аягында ушу тажаганда макулдугун берди окшойт, анткени жанагы НПОлор, общественностьтар ушулардын баары тең тиги бизге жан жаныбарлардын баары кырылып атат, экология бузулуп атат, тигинтип атат, барстын баары азайып атат, кийиктер азайып атат деп айтканда эле чунуп кол коюп берген да. Давление катуу болгон ошол убакта.
Абылгазиев 2019 жылы 3 июлда бекиткен жалпы мамлекеттик маанидеги кент тилкелеринин тизмесине үч кошкон жана Сары Булак тилкелери киргизилип 16330 гектардын ичинде кумтөргө Сарычат Эрташ коругунан жер берүү фактысы өзгөчө коргоодогу жаратылыш аймактары мыйзамынын талаптарын одоно бузган учур катары коррупция беренесинин негизинде тергелип жатканы кабарланды. Саясатчы Эмилбек Каптагаев бул иш эл аралык соттордо кыргыз тараптын позициясын бекемдөөчү жагдай экенин мисал келтирди.
Күнөө эки жакта тең бар да. Биз мыйзамдаштырып берип атабыз, алар болсо ошол биз мыйзамдаштырганга карата жана мөңгүлөрдү талкалап атат, коркуга кирип атат да. Биз өзүбүздүн күнөөнү моюнга алып, биздин өкмөт, биздин бийлик туура эмес кыянаттык менен жеке кызыкчылыкты көздөп ушу мыйзам бузууга барган, өзүбүз да бузганбыз, ошонун эсебинен тигилер да бузган деген менен барыш керек да. Тигилер эле бузду десе, алар биздин өкмөттүн, жогорку кеңештин чечимдерин, токтомдорун көтөрүп чыгып отура беришет. Ошол биздин чечимдерди жокко чыгарып анан барыш керек. Биздин чечим кабыл алгандын баарын камап туруп анан барса утат. Эгер ал келишимдер жокко чыгарбаса, анда тиги арбитражды ута алышпайт эл аралык.
Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин мурдагы статс катчысы Абдымитал Чыңгожоевдун 2009 жылы 9 сентябрда Сарычат Эрташ мамлекеттик коругунун түштүк чек арасын өзгөртүү боюнча өкмөттүн токтомун аткарууга байланыштуу кызматтык каты 12 жылы убактылуу депутаттык комиссиянын колуна тийген. Анда коруктун 4380 гектар жер аянты Кумтөр Operating Company ишканасынан кен байлыкты иштетүү үчүн берилгени көрсөтүлгөн. Ал эми жакында суракка чакыртылган экс премьер-министр Игорь Чудиновдун аталган токтому ушул күнгө чейин күчүндө. 2019 жылы өкмөттүн биринчи вице премьер-министри Кубатбек Боронов мамлекеттик коруктун жери кен казууга берилген эмес деп ишендиргенге аракет жасаган жайы бар.
Такталбаган маалыматтын негизинде кайсы бир адис ал кишиге бир ошол кагазды даярдап берген болуш керек да. Бүгүнкү күндө мына кечээ сүйлөшсө, анын өзү эсимде жок, кайсы кагазга кол коюп койгонумбу, тактайынып атыптыр. Бирок мамлекеттик деңгээлде күчүнө киргизе турган эч кандай документ жок. Эң негизгиси Токой чарбасынын агенттигинин башчысынын орун басары, бүгүнкү күндө жетекчи, өзүнүн границасын тактап атат. Менин границам могул жерден баштап бул жакка, Кумтөр менин границама кирген жок деп.
Анткени менен Кумтөргө берилген баштапкы 10070 гектар жер аянтын пайдалануу мөөнөтү 2009 жылы эле өтүп, ага кошуп 16 миң гектар жер тилкесин берген токтом 2012 жылы жокко чыкканы, бирок Кумтөр Голд компаниясынын соңку мезгилге чейин аталган аймактан алтын казып келген жагдайына Сентера азырынча түшүндүрмө бере элек. Анын мыйзамдуулугуна тергөө кандай баа берери да белгисиз. Ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул иш боюнча экс-премьер-министр Абылгазиевден башка дагы кайсы жогорку мартабалуу кызмат адамдары жоопко тартылып жатканын кабарлай элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эфирде Бишкек студиясына мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Келерки жарым сааттык эфирде биз жана дүйнө берүүбүз орус тилинде обого чыгат. Аны Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Здравствуйте. В эфире программа «Радио Азаттык» биз жана дүйнө в пражской студии Айнура Жекше кызы. Сегодня в программе. Прерванный полет. После истории с самолетом Ryanair и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича, ЕС и США готовятся ввести санкции против белорусской экономики. Насколько эффективен такой метод давления? Как последние события могут повлиять на протестное движение в Беларуси? Почему для нас важны события в Беларуси, с которой Кыргызстан входит в политические блоки, организации и содружества? Пока стоит у власти Александр Лукашенко, насколько реально, что Минск выдаст Кыргызстану бывшего президента Курманбека Бакиева? В нашей программе принимают участие из Минска политолог, доктор политических наук Андрей Казакевич и преподаватель Международного университета Центральной Азии политолог Аида Алымбаева. Здравствуйте. Итак, давайте для начала посмотрим хронологию событий за прошедшие дни.
23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Греции в Литву, был посажен в Минске. Двое пассажиров рейса, оппозиционный блогер Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега, были задержаны.
Я Сапега Софья Андреевна, 10.02.1998 года рождения.
Им грозят длительные тюремные сроки. Минск объясняет свои действия угрозой взрыва бомбы на борту. Однако страны Запада считают, что речь шла о спецоперации с целью ареста Протасевича. Страны Евросоюза характеризуют инцидент с самолетом как воздушное пиратство. Странам ЕС рекомендовано закрыть воздушное пространство для белорусских авиакомпаний. Рейсы национального перевозчика «Белавиа» в большинство европейских городов отменены. Тем временем Евросоюз разрабатывает новые санкции против Беларуси. В пятницу Белый дом сообщил, что Вашингтон готовит новые санкции против белорусской экономики. Администрация Байдена призвала Александра Лукашенко дать согласие на проведение международного расследования событий 23 мая. Немедленно освободить всех политических заключенных и вступить в диалог с лидерами демократической оппозиции и гражданского общества для обсуждения проведения новых президентских выборов. Ранее Евросоюз и США ввели санкции против Минска после того, как Александр Лукашенко подавил массовые акции протеста против результатов президентских выборов, прошедших в августе прошлого года.
Всегда, знаете, есть желающие подкинуть нам проблем.
На фоне этих событий в конце прошлой недели в Сочи состоялась встреча Лукашенко с Путиным, после которой стало известно, что второй транш в размере 500 миллионов долларов российского кредита общим объемом 1,5 миллиарда долларов Беларусь получит в ближайшее время. Тем временем 29 мая в разных странах мира прошел глобальный пикет солидарности с Беларусью. Провести его призвала Светлана Тихановская, годовщину задержания ее мужа Сергея Тихановского, чтобы поддержать его, всех политзаключенных и друг друга. До этого Тихановская заявила о подготовке новой волны протеста в стране. К ней присоединился Координационный совет, Народное антикризисное управление, штаб экс-президента на пост президента республики Валерия Цепкало и другие представители белорусской оппозиции. Заявление опубликовано в телеграм-канале Тихановской. В стране продолжается преследование журналистов, активистов и участников протестных акций, начавшихся после выборов 9 августа.
Мой первый вопрос к вам, Андрей. Как по-вашему, ожидали ли власти Беларуси такой реакции со стороны Запада?
Ну, думаю, нет. Думаю, они недооценили возможность такой жесткой реакции. Скорее всего, было мнение, что все обойдется какими-нибудь заявлениями, выражением беспокойства, возможно, какой-то такой локальной напряженностью, там, может быть, демаршем послов там, и так далее. И на этом все, все успокоится. Думаю, что если бы власти понимали, насколько все это серьезно, и то, что европейские страны, ну или западные страны, более, если говорить более широко, воспримут этот акт именно как угрозу безопасности своим гражданам, если бы это было просчитано, то, ну, наверное, действия были бы немного другие.
То есть, по-вашему, не пошли бы на перехват гражданского самолета все-таки?
Ну, наверное, все-таки нет. Особенно вот если бы, вот, вот, учитывая то, как, во что это все превращается и какие риски это создает для белорусских властей, но очевидно, что, конечно, угрозы и потери, просто прямые финансовые потери, да, для действующей власти настолько большие, что, ну, в общем-то, вряд ли они оправдывают задержание одного журналиста.
Ну, почему тогда так показательно арестовали Романа Протасевича? Это была такая демонстрация силы, безнаказанности.
Ну да, потому что Протасевич был редактором наиболее популярного телеграм-канала «Нехта» в летом и осенью 2020 года, то есть в пике, во время пика протестов. И вот для многих силовиков внутри страны, ну и, наверное, для самого Александра Лукашенко, он был одним из символов этого протеста, символов, символом координации протестов, каким-то образом донесения информации до людей о том, когда, где, в какой форме должны эти протесты происходить. Поэтому он был такой, ну, символической фигурой. Именно поэтому, собственно, и произошло это задержание. Но реального такого-то политического веса существенного, ну, он как журналист, особенно уже сейчас, когда протестные акции во многом подавлены, и уличной активности практически нет в Беларуси, то он уже, ну, не представлял какого-то... Нет, ну, это его наказать, а также продемонстрировать, ну, что они называют неотвратимость наказания, что никто не может себя чувствовать в безопасности, даже находясь за границей. То есть это тоже было очень важно сделать.
ЕС и США собираются ввести санкции против власти Беларуси. Ну, в сюжете это было сказано. Санкции были введены и до этого, вот после прошлогодних выборов, протестов, после подавления протестов. Как вы думаете, такие меры могут повлиять на действия официального Минска?
Действительно, были введены санкции. Надо сказать, что в основном, если мы говорим про европейские санкции, они имели символический характер. То есть определенное количество чиновников было внесено в список санкционный, то есть они не могут въезжать в Европейский Союз, иметь там какую-то собственность, счета. Ну, в общем-то, большинство из них никогда ничего не имело такого плана. Но также были введены санкции против ряда белорусских государственных предприятий, ну и частных компаний. Но также это все имело очень ограниченные финансовые последствия для Минска. Отличие ситуации сейчас заключается в том, что ЕС, ну, по крайней мере, отдельные чиновники Европейского Союза говорят о том, что необходимо ввести уже действительно экономические санкции, секторальные санкции. Ну, например, там запрет на покупку калийных удобрений, либо нефтепродуктов, либо транспорт газа через Беларусь. Ну, а это уже, конечно, прямые потери для белорусского бюджета, которые, наверное, сотни миллионов долларов могут исчисляться. Также есть уже санкции введены фактически, да, против Белавии. Это национальный перевозчик авиакомпании белорусской. Также существует запрет на транзит через Беларусь европейских воздушных судов. А это тоже потери, ну, серьезные. То есть где-то 70 миллионов, по разным оценкам, это за транзит. Ну и еще сама Белавия, наверное, тоже там десятки миллионов, может быть, даже больше в результате всех этих санкций потеряет. Поэтому здесь мы сейчас вступаем абсолютно в новую ситуацию. Никогда до этого Европейский Союз не вводил экономические санкции в отношении официального Минска, поэтому предсказать их последствия будет достаточно сложно. А за последние 10 лет в Беларуси экономический рост был около 1%. То есть страна уже 10 лет, а по большому счету даже больше, переживает стагнацию. То есть как такового развития не наблюдается. Уровень зарплат достаточно низкий, особенно в регионах. То есть он там может быть $200-300, там, да, в зависимости от отрасли и так далее, что, конечно, очень недостаточно для того, чтобы как-то обеспечивать высокий уровень доходов. То есть на самом деле, если мы говорим про чисто вот такие объективные показатели, экономический рост в последние десятилетия именно, да, то есть не 1-2 года, были очень неудачны для белорусской экономики. И то же самое можем говорить о динамике роста доходов. Она тоже была очень низкой, например, власти ставили задачу, чтобы средняя зарплата была $500, это еще 10 лет назад. И она не была достигнута, эта задача. Uh-huh. То есть иногда была достигалась, потом откатывалась эта зарплата назад. Вот. Ну а в регионах, особенно в небольших городах, ситуация бывает очень плохая. Зависит, конечно, от города, но доходы низкие, уровень безработицы большой. И как только вот начался депрессия, да, или, скажем так, недостаточная, сократилась потребность в рабочей силе в России, белорусской рабочей силы, многие люди возвращались в регионы, это еще больше усугубляло ситуацию. Поэтому, в общем-то, конечно, смотря с чем сравнивать, да, но по целому ряду показателей экономическая ситуация далеко не блестящая. Угу.
Сейчас на кадрах видели, старые, да, из архива кадры, как протестовали прошлую всю осень, вплоть до зимы, да, по-моему, до Нового года. А вот как по-вашему, последние события могут повлиять на протестное движение? Вот у нас в сюжете было сказано, что Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов. У вас есть какая-то информация, как они будут организованы? Не угасло ли у людей желание выходить на улицы, как в прошлом году? Тем более сейчас ужесточаются репрессии.
Желание-то не угасло, если исходить из различных исследований протестных настроений. Но вряд ли, наверное, можно ожидать в ближайший месяц или в ближайшее время какую-то активизацию личной активности. Главной причиной, почему это сейчас невозможно, является просто очень сильное силовое давление, то есть сильное давление силовых структур на протестное движение. То есть это и уголовное преследование, уже более 3000 уголовных дел на 7 миллионов, да, взрослого населения, у нас около 3000 уголовных дел. С начала протестов более 30 тысяч людей было привлечено к административной ответственности, то есть это тоже вообще колоссальные цифры. Силовые структуры действуют превентивно, то есть они даже осуждают и наказывают людей, которые еще ничего не совершили, даже еще не участвовали в протестах, но есть основания у них полагать, что есть у них желание участвовать в протестах. То есть, в принципе, такое неформальное чрезвычайное положение уже введено. Угу. Многие правовые нормы не действуют. И очень много таких вот репрессивных действий в отношении политических активистов, гражданских активистов, против средств массовой информации. На таком фоне, да, и, в общем, цена протеста для участников, она очень большая. То есть огромные штрафы, реально тюремные сроки. То есть это все сейчас действительно влияет на настроение в обществе и скорее не способствует тому, чтобы мы могли как-то ожидать возвращение уличной активности в ближайшее время. Несмотря на то, что, в общем-то, напряжение в обществе остается очень высоким, все равно значительная часть населения, по всей видимости, большинство, считает то, что происходит в Беларуси, несправедливым. Протест, очевидно, будет проявляться в какой-то другой форме, но не в форме уличной активности.
Спасибо, Андрей. Вы оставайтесь с нами. У меня еще будет пара вопросов к вам. Аида, мы говорили о событиях годичной давности, о протестах, которые вспыхнули после выборов, итоги которых не признали ни оппозиция, ни ряд западных стран. И тогдашний президент Кыргызстана сразу же поздравил Лукашенко с победой. Могли ли власти, официальный Бишкек, мог ли официальный Бишкек поступить иначе в той ситуации?
Я думаю, что это была обычная практика для наших президентов поздравлять новых лидеров постсоветских стран. И в любом случае, я думаю, нынешняя власть и предыдущая власть, они понимали, что с Белоруссией Кыргызстан связывает очень мало общего. Но несмотря на то, что мы находимся в общих региональных международных организациях, но экономика Кыргызстана независима от Беларуси. Мы независимы от Беларуси, например, в поставках нефтепродуктов, либо поставок военного оружия. Беларусь не принимает наших трудовых мигрантов. То есть нет такой большой связи между Беларусью. И я думаю, что поздравления наших лидеров, которые прозвучали в адрес Лукашенко, является больше практикой, нежели прагматическим шагом.
Ну, еще, кстати, надо сказать, что в то время, как ЕС, я про диссонанс говорю, да, в то время, как ЕС заявила о воздушной блокаде, кыргызская авиакомпания Air Traffic объявила о планах запустить новый рейс Бишкек-Минск. А вот, к слову, Air Astana перед этим, наоборот, отменила запуск нового рейса Алматы-Минск. Ну, понятно, что Air Traffic – это частная компания. Но есть, наверное, какие-то государственные регуляторы. Вот я к тому, что, опять же, мы как бы вразрез пошли, скажем, там, ну, ситуации, да.
Я думаю, что частная компания «Авиатрафик», компания вела переговоры относительно открытия прямого рейса с Беларуси, я думаю, довольно долгое время. Это случилось не перед вот, кризисом, да, который случился недавно с задержанием вот, лидера телеграм-канала. Я думаю, что это больше совпадение. И я же говорю, Кыргызстан не участвует в противоборстве между Западом и России. Внешняя политика Кыргызстана по отношению к Беларуси является более сдержанной. Мы не играем ведущую роль ни в регионе, ни на постсоветском пространстве, чтобы как-то повлиять на противоборство между Западом и Россией, теперь с Беларусью. Поэтому я думаю, что это решение авиатрафика было вот частным решением, и государство не вмешивалось вот, в открытие рейса между Минском и Бишкеком, потому что авиатрафик до этого объявлял, что запускает ряд других международных рейсов во многие города России, но они отменились из-за ситуации с пандемией. Поэтому я тут никакую не вижу корреляцию, к сожалению. Ну и к сожалению или к счастью.
В международной практике вот такая дружба как-то сказывается на имидже страны? Вот сейчас мы видим, что такое противоборство, противостояние, и мы как бы вот дружим с таким вот диктатором.
Я думаю, если бы при предыдущих президентах, например, при Отумбаеве, это бы, конечно, бы сказалось на ее имидже. Но мы видим из риторики текущего президента, что мы не держим курс на демократию. Поэтому как бы имидж демократического государства Кыргызстана, конечно же, для международного сообщества он будет негативно воспринят, но для элиты политической Кыргызстана, для текущей элиты, это не играет большую значимость, большую роль, потому что мы видим по многим показателям, Кыргызстан скатывается вниз по демократическим показателям тоже. Если даже возьмем свободу слова, либо другие показатели, то мы видим, что и президент Жээнбеков, и текущий президент Садыр Жапаров не намерены усилять демократический институт в стране. Поэтому критика демократических институтов международных в адрес президента Джапарова не повлияет на его рейтинг в Кыргызстане, потому что и население, соответственно, не ратует за укрепление демократических институтов. Есть определенные партии, которые требуют восстановления и укрепления демократических институтов, но в целом население и многие политические партии для них демократические не является, к сожалению, главной целью, к которому они стремятся.
Андрей, мы сейчас вот с Саидой говорили о рейсе Бишкек-Минск, о том, как бывший президент поздравил Лукашенко на следующий же день после выборов и так далее. Это все важно для белорусских властей?
Да, конечно, для них это было важно, потому что с вот этим международным признанием все на самом деле достаточно плохо. Да? Мы знаем, что впервые за историю двухсторонних отношений европейские страны не признали результаты выборов в Беларуси. Раньше они признавали выборы несвободными, несправедливыми, но все-таки признавали, что Лукашенко набирал большинство. Сейчас однозначно было сказано, что он большинства не набрал, и он потерял легитимность, демократическую легитимность. Ну и, соответственно, конечно, любая поддержка от любой страны, любое поздравление в такой ситуации было очень важно для Лукашенко. Ну, особенно если мы говорим про постсоветские страны, с которыми есть какие-то устойчивые контакты, да, в частности, с Кыргызстаном через институты евразийской интеграции. Поэтому я бы сказал, что на этом фоне, конечно, это было достаточно такое, важным моментом для власти.
Понятно. Аида, наши две страны, Беларусь и Кыргызстан, связывают не только организации, уже больше 10 лет. Бывший президент, беглый президент Курманбек Бакиев живет в Минске, и вопрос его экстрадиции не решен. В международной практике, при таком положении вещей, как себя ведут стороны? То есть две страны, они входят в несколько организаций, так скажем, отношения у них довольно хорошие, и в то же время одна из этих стран скрывает бывшего президента, который осужден на родине.
Угу. Да, как мы были свидетелями, предыдущий президент Роза Атамбаева и последующий президент Атамбаев делали все возможное для экстрадиции бывшего руководителя страны Курманбека Бакиева, но это не увенчалось успехом. Мы видим, что решение об экстрадиции Курманбека Бакиева лежит не в правовой плоскости, а в политической плоскости. Поэтому вопрос экстрадиции для Атамбаева и Атамбаева касался вопроса их легитимности власти, насколько их власть признает население, граждане страны, потому что граждане требовали экстрадиции Курманбека Бакиева, генпрокуратура обвинила его в совершении тяжких преступлений и так далее. Но, думаю, для нынешней власти и для предыдущей Джембек этот вопрос не стоял так остро, потому что они знали, что Беларусь в любом случае не экстрадирует Курманбека Бакиева, потому что, я как понимаю, экстрадиция Курманбека Бакиева в Кыргызстан значит многое для Лукашенко, для его судьбы, личной судьбы. Поэтому этот вопрос считался предрешенным, и поэтому не было попытки ни Джеймбекова, ни сейчас Джапарова вопрос экстрадиции. Почему страны сотрудничают? Потому что нами движет, я думаю, прагматический подход, хотя Беларусь не является главным экономическим партнером Кыргызстана, но мы все же являемся добрососедскими партнерами, мы являемся членами нескольких организаций. Конечно, это для других развитых стран, наверное, это считалось бы исключительным и совсем не экстраординарным случаем, а для кыргызстанских политиков я считаю, что случай неэкстрадиции Курманбека Бакиева не является преградой для сотрудничества между нашими странами.
Да, я хочу добавить, что нынешние власти Кыргызстана тоже заявляют, что работают над этим вопросом. В прошлом ноябре Садыр Джапаров говорил, что Кыргызстан уже 10 лет просит экстрадировать их. Генпрокурор просил, Атамбаев просил. После него власти также поднимали эту тему. Мы всего 10 дней работаем, но я продолжу дело предыдущих властей. Это Садыр Джапаров сказал в прошлом ноябре. Напомню, после этого тоже были несколько заявлений от нынешних властей. Кстати, в Беларуси находятся и другие Бакиевы, и не только. Например, глава Белорусской национальной биотехнологической корпорации Даниил Урицкий, как две капли похож на также уже беглого бывшего премьера Кыргызстана Данияра Усенова. Кстати, Лукашенко так и обращался к нему. Данияр, эта история не новая. Мы обратились к журналисту Александру Ярошевичу, который первым писал об этом. И давайте посмотрим, что нам он ответил, какая у него есть новая информация.
Племянник Курманбека Бакиева Асылбек Салиев владеет двумя шотландскими компаниями, которые уже непосредственно являются совладельцами Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это такой масштабный проект в аграрной сфере, стоимость которого превышает 700 миллионов долларов. А руководит этим проектом Даниил Урицкий, в котором опознали Данияра Усенова, это бывший премьер-министр Кыргызстана, который объявлен в розыск международный. И Генеральная прокуратура после, в том числе, вот моих публикаций, требовала его выдачи, экстрадиции, но белорусские власти сказали, что не могут его выдать, потому что боятся, что на родине его будут преследовать по политическим мотивам.
Проект перспективного развития производства витаминов. Значит, что здесь у нас? Завод КРС птицы, яйца и бройлера. Завод...
После того, как они запустили проект, заложили камень вместе с китайскими инвесторами, вместе с правительством Беларуси. Потом они начали строить эти заводы по производству комбикормов. И вот уже практически были готовы к запуску этих производств. И стройку посетил Александр Лукашенко. Это было в прошлом году, если я не ошибаюсь, еще до протестов. И он там встречался с Даниилом Урицким и называл его Данияр. Ну и с ним разговаривал про Кыргызстан, кыргызов. То есть, ну, в принципе, власти белорусские, ну, не отрицают, что это бывший... Из этого можно понять, что, в принципе, власти белорусские не отрицают, что это бывший премьер-министр Кыргызстана, который у вас находится под уголовным преследованием. Я нашел еще один бизнес-проект Бакиевы в Беларуси. Это строительство крупного многофункционального комплекса прямо в центре Минска, возле стадиона «Динамо». Этот проект формально реализует кипрская компания, но если отследить всю цепочку владельцев, то в итоге я вышел на Руслана Петрова, и как оказалось, что это его фамилия на самом деле Бакиев. Руслан Бакиев – это сын одного из сыновей Курманбека Бакиева, то есть племянник Бакиева, на которого оформлен этот актив. Да, внук Бакиева, я, извините, перепутаю. То есть, ну, Руслан Бакиев, он в свое время поступил в Беларуси, в один из белорусских университетов, и прям там было обозначено его фамилия Руслан Бакиев, потом он поменял ее на Руслан Петров, и вот этот Руслан Петров, он владелец там ряда офшорных компаний, которые реализуют вот этот крупный, ну, строят этот крупный многофункциональный комплекс в Минске. Я давно мимо не проходил, мимо этого объекта, но последнее, что я видел, это то, что он, в принципе, фактически достроен, но еще не запущен. То есть гостиница стоит, ну, там гостиничный комплекс, казино, какие-то бутики должны размещаться. Он стоит, но до сих пор так и не запущен. Я знаю, что подрядные организации, которые строили эти объекты, обращались в суд, чтобы вернуть долги, деньги, которые им обещали, но у них это не получилось. И то есть какие-то вот судебные разбирательства были по поводу этого объекта. Компания подавала в ликвидацию, потом принимала решение, что теперь, ну, что отменяла это решение о ликвидации. То есть такой, он в каком-то таком подвешенном состоянии, хотя должен был быть запущен, ну, там еще в прошлом году. Получить землю в самом центре Минска не так-то и просто. Она на аукционе стоит дорого. А тут просто был заключен инвестиционный договор с городом, насколько я понимаю, и эта земля им досталась фактически бесплатно. Ну, просто так эту землю у нас получают только, например, братья Карищи из Дана Холдингс, да, старые друзья Александра Лукашенко. И второе, на самом деле, в суде выяснилось, что не так много денег они инвестировали в этот проект. Они несколько тысяч в него вложили и взяли просто кредит под строительство.
Добавим, что Александр обращался к Бакиеву с просьбой ответить на его вопросы, но безуспешно. В интервью нашим коллегам из белорусской службы Бакиев опроверг сведения о том, что он инвестирует средства в сельскохозяйственный сектор Беларуси. Можете сказать, то есть, по-вашему, при Лукашенко вопрос экстрадиции Бакиева невозможно решить, пока стоит Лукашенко?
Я думаю, что... Да, я думаю, что невозможно, потому что это создаст прецедент. что можно будет экстрадировать президента, если он сам так теоретически подумает, попросит, не знаю, политического убежища в других странах, то и потом его попросит экстрадировать Беларусь, то это для него будет значить... Ну, это касается напрямую его личной судьбы. Поэтому, я думаю, этот вопрос не будет решаться при его правлении.
Спасибо. В нашей программе принимали участие из Минска политолог, доктор политических наук Андрей Казакевич и преподаватель Международного университета Центральной Азии, политолог Аида Алымбаева. Спасибо вам. На этом программа «Бизджана Дюйне» подходит к концу. Из пражской студии с вами прощается Айнура Джекшелзе. Всего доброго и до свидания.
Азаттықтан подкаст оңыз. Біз сізге қызықтуу жана орчундуу темалардағы баян маектерді эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.